В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми из Хинвали 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Европейская премьера Георгия Кверикашвили в Брюсселе. Состоится ли новый президентский поход Эдуарда Кокойты? Как Рамзан Кадыров не помирился с Ахмедом Закаевым? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Дамаске 8 человек убиты при нападении террориста-смертника. В Москве массово сносят торговые павильоны. В США объявили повышенную готовность в ожидании вируса Зика. Сирийские власти сообщили, что 8 человек были убиты в результате нападения террориста-смертника на полицейские клубы в Дамаске. Как информирует МВД Сирии, нападение произошло сегодня в Масаке Барзех, в северо-восточной зоне, где расположены несколько крупных правительственных зданий. Находящаяся в Великобритании сирийская группа по правам человека сообщила, что 8 офицеров были убиты и 20 получили ранения после того, как на стоянке у клуба сотрудников полиции был взорван автомобиль. Экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в России, заявила, что нападение осуществил один из ее членов. В прошлом месяце эта группировка взяла на себя ответственность за многочисленные взрывы возле храма Саида Зейнаб в окрестностях Дамаска, в результате которых погибли более 70 человек. В Москве в ночь на вторник начался массовый снос торговых павильонов, которые власти считают самостроем. Всего, согласно постановлению московского правительства, должны быть снесены более 100 помещений, среди которых торговые центры и павильоны у станций метро Сухаревская, Сокол, Таганская, Кропоткинская, Чистые пруды, Тверская, Щелковская и другие. Собственники и арендаторы выступили против действия властей. Некоторые предприниматели, чьи павильоны попали под снос, заявляют, что у них имеются не только свидетельства о собственности, но и выигранные суды различных инстанций, подтверждающие их права, передает ТАСС. Другие вешают на двери портреты Путина, надеясь, что это спасет их павильоны от сноса. Как минимум одного из протестующих, вышедших к павильонам на Чистых прудах, полиция задержала, сообщает РБК. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков назвал ошибочным решение действующих властей столицы о сносе торговых павильонов у станции метро. В интервью русской службе BBC он заявил, что когда в экономике страны так много проблем, совсем не время так расправляться с малым бизнесом. При этом он отметил, что у многих владельцев снесенных строений, которые власти называют самостроем, были официальные разрешения на их деятельность.
Эхо Кавказа. Новости.
Центр по чрезвычайным ситуациям Федерального управления по контролю и профилактике заболеваний приведен в понедельник в состояние повышенной готовности в связи с угрозой распространения вируса Зика. Более 300 сотрудников центра занимаются мониторингом и координацией мер по нейтрализации вируса на территории Соединенных Штатов. Пока отмечено лишь несколько десятков случаев поражения вирусом среди американцев. Все эти люди побывали в странах, где заражение достигло масштабов эпидемии. По словам директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, он не ожидает серьезной вспышки инфекции в Соединенных Штатах, поскольку специалисты научились держать под контролем распространение лихорадки денге и других вирусов, подобных вирусу Зика. Тем не менее, как сказал Фаучи, американские медицинские власти исходят из худшего сценария развития ситуации. Наиболее уязвимыми для вируса считаются некоторые районы Техаса, Флориды, Гавайев и Пуэрто-Рико. Президент Обама объявил в понедельник о выделении 1 миллиарда 800 миллионов долларов на борьбу с лихорадкой Зика. Около 200 миллионов будут потрачены на создание вакцины, около 400 миллионов на помощь странам, оказавшимся жертвами эпидемии. Крупнейший банк с турецким капиталом в России, Кредит Европа Банк, выставлен на продажу из-за ухудшения российско-турецких отношений и экономической ситуации в стране. Поиск покупателя начался в середине января, сообщил газете «Коммерсант» один из источников. Кредит Европа Банк занимает 52-е место по активам в России. Чистая прибыль за 2015 год составила около 1 миллиарда рублей. Банк работает в России с 1994 года. Избиратели в северо-восточном штате США Нью-Гэмпшир придут 9 февраля на избирательные участки, чтобы выбрать из кандидатов, стремящихся выдвинуться от демократической и республиканских партий на пост президента США. Исход голосования в штате Нью-Гэмпшир рассматривается как дача для определения поддержки кандидатов, несмотря на относительную малую плотность населения штата. На республиканском направлении фаворитами гонки за выдвижение являются Дональд Трамп и сенатор Тед Круз, которые выступают против сложившегося политического истеблишмента. Им противостоят еще несколько кандидатов. Демократической партии основные претенденты – бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон и многолетний сторонник демократического социализма сенатор Берни Сандерс.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов, переходим к главной теме. Глава грузинского правительства проводит сегодня официальные встречи в Брюсселе. О первом дне первого визита Георгия Квирикашвили в столицу Евросоюза в ранге премьер-министра расскажет Звиат Чердишвили.
Двухдневный официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Брюссель начался со встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском. Политики встречались и прежде, однако сегодня Квирикашвили впервые предстал перед Туском не как профильный министр, а как глава грузинского правительства. Потому круг вопросов, которые затронули политики, получился довольно широким. На совместном брифинге после встречи Туск рассказал об основных темах беседы. Мы говорили о предстоящих парламентских выборах в Грузии и пришли к согласию, что свободные и плюралистические СМИ, живая и свободная политическая среда особенно важны для проведения успешных выборов. Мы говорили о реформировании судебной системы, верховенстве закона и о положении прав человека в Грузии. Евросоюз со своей стороны готов и впредь содействовать процессу реформ, которые улучшат эти сферы. Также мы отметили важность того, чтобы расследование уголовных дел и правовое преследование опирались на конкретные факты, были прозрачными и непредвзятыми, подчеркнул Туск. В свою очередь Георгий Квирикашвили поблагодарил председателя Европейского совета за поддержку и оказываемую помощь в проведении реформ и напомнил о визовом режиме для грузинских граждан, который должен быть отменен уже в этом году. Так как все технические требования Евросоюза были удовлетворены, мы надеемся, что безвизовый режим для граждан Грузии будет введен уже в ближайшее время. Это наглядно продемонстрирует то, что европейский выбор Грузии и других партнеров приносит конкретные результаты, заявил Квирикашвили. Президент Европейского совета дал понять, что грузинским властям не о чем беспокоиться, так как они сделали все, что от них требовалось. Теперь, по словам Туска, настал черед Европарламента и Совета Европы, которые доведут этот процесс до успешного финала. Ожидается, что визы для граждан Грузии могут быть отменены уже в первом полугодии. На встрече с еврокомиссаром по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрисом Аврамопулосом премьер-министр Георгий Квирикашвили рассказал, как в Грузии работает модернизированная система по управлению миграцией. Как позже пояснили стороны, модернизация этого процесса также была осуществлена в рамках плана действий по визовой либерализации с Евросоюзом. За первым официальным визитом Георгия Квирикашвили в Брюссель в ранге главы правительства следят и грузинские эксперты. Политолог Корнели Какачия считает, что европейские партнеры возлагают на Квирикашвили определенные надежды, которые не оправдал бывший премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили. Несмотря на то, что оба они были членами одной команды, у Квирикашвили и Гарибашвили совершенно разные взгляды на некоторые вопросы, например, в отношении гражданского общества, института президента. Этого не могут не замечать в Евросоюзе. Потому европейских политиков, разумеется, также интересуют взгляды Квирикашвили. Саакашвили и на другие вопросы, которые касаются и отношений Грузии и ЕС, и дальнейшего проведения реформ. Дело в том, что в последнее время Грузия несколько утратила имидж страны-реформатора, потому европейские чиновники, вероятно, ждут от нового грузинского премьера каких-то новых идей, движений, предложений к лидерам ЕС. Говорит Какачия. Предложения к европейцам у Георгия Квирикашвили действительно имеются. По словам главы грузинского правительства, они касаются как реформ, так и углубления сотрудничества в ряде сфер, в том числе и в женевских дискуссиях. Однако деталей стороны раскрывать не стали. Официальный визит Георгия Квирикашвили в Брюссель завершится завтра. Запланированы встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Европы Йоханнесом Ханом и с другими официальными лицами. Зветом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Скандал в Аджарии вокруг пересадки гигантских столетних деревьев набирает обороты. Сегодня к представителям протестующих НПО в Сахиздзире присоединились экологи из Тбилиси. Против пересадки деревьев в дендропарк соседней Гурии выступают и оппозиционеры от «Нацдвижения». 200-летние деревья должны обрести новое место жительства в парке Урейки, принадлежащем основателю грузинской мечты Бедзине Иванишвили. Тему продолжит Мзия Пресишвили.
Это неправильно, возмущается 70-летняя жительница села Цихицири Нателла Квачадзе, глядя на тяжелую технику и разрытую территорию вокруг трех гигантских деревьев. Тюльпановое дерево и два кипариса росли на этом месте еще в детстве ее родителей. Растения, привезенные более 100 лет тому назад неким французским путешественником, стали своеобразной визитной карточкой местности. Как так можно поступать с нами, жителями? Как можно столетние и 200-летние деревья выкапывать из земли? Это ведь не саженец, чтобы вот так взять и перенести. Недоумевает Нателла Квачадзе. На старости лет ей довелось убедиться в том, что при желании, при наличии денег, ходить и деревья могут. Дело в том, что правительство Аджарии в канун Нового года подписало указ о продаже за 6200 лари тюльпанового дерева и двух кипарисов компании «Зиму» для последующей пересадки деревьев в соседней Гурии в Азургетском районе. Свою щедрость правительство Аджарии объясняет содействием масштабному проекту. Оказалось, что за масштабным проектом стоит еще более масштабная фигура – миллиардер и основатель грузинской мечты Бедзина Иванишвили. Хотя эту информацию долго не разглашали чиновники. Решение властей вызвало протест гражданского сектора и оппозиционеров от нацдвижения. Последние даже разбили палатки у гигантских деревьев. Грозят, что не позволят их перевести, говорит оппозиционер Ревас Харази.
Идут незаконные работы, наносящие вред прибрежной экологии, уничтожающие гигантские деревья. Весь административный ресурс задействован для того, чтобы удовлетворить капризы одного олигарха.
Местные правозащитники и экологи опасаются, что за тремя гигантскими деревьями в парк Бедзины Иванишвили потянутся и другие многолетние растения. Многие опасаются, что вековые растения могут не выжить после пересадки. Чтобы оценить ситуацию и риск, сегодня в Цихисири приехали экологи из Тбилиси. О дальнейших планах говорит Ната Перадзе. Мы вместе с представителями Ассоциации молодых юристов намерены выявить нарушения с учетом того, что раньше эта территория была рассадником. По логике, она должна быть рекреационной зоной. И здесь такие работы должны быть запрещены. Из-за единичных деревьев все перерыто, срубают лес, проводят дорогу. Мы также хотим оценить, смогут ли выжить деревья после пересадки. Активистов встретил местный глава управы Руслан Антадзе. Он рассказал, сколько благ сулит местности миграция деревьев.
Будет сделано наружное освещение, починят дорогу, предположительно уложат асфальт. Что касается деревьев, они останутся в Грузии, их всего лишь перенесут и больше ничего. Население довольно и счастливо, и никакие законы не нарушаются.
Ничего плохого в этом процессе не видит и глава парламентского комитета по охране природы Гежу Жулиани. Напротив.
Там делается очень хорошее дело с соблюдением всех законных норм. Оппоненты обвиняют в этом одного человека. Да, так и есть. К сожалению, других благотворителей, которые смогли бы осуществить крупные проекты в Грузии, нет.
заявил Гияжо Жульяни 4 февраля в ответ на требования оппозиции приостановить работы до создания специальной комиссии. По утверждению представителей власти, Иванишвили намерен разбить дендропарк в Уреке, который будет доступен всем и станет новым привлекательным местом для туристов. Исходя из того, что официальных документов, подтверждающих эти слова, нет, многие считают, что гигантскими деревьями, если их пересадят в Уреке, будет любоваться только сам владелец парка. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Участие в президентских выборах экс-президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойте становится все более реальной. Для полной ясности осталось дождаться официального старта предвыборной кампании, о которой юго-осетинский президент Леонид Тибилов объявит в марте этого года. Ирина Келесаева с подробностями из Схинвали.
Если до сих пор все разговоры о возможном участии в президентских выборах экс-президента Эдуарда Кокойте воспринимались как слухи, то сегодня мне назвали даже число предвыборных штабов, которые откроются под политика. Появление Кокойте на политической арене, вернее его возвращение, словно предчувствие ждали многие. Пару месяцев назад, когда бывший президент вдруг организовал фамильный культ Кокоевых, то кроме рассказов о количестве принесенного в жертву богам быков и многочисленном сборе представителей фамилий, которые приехали в родовое село экс-президента, президента целыми семьями, шептались и о другом. Один из тех, кто участвовал в мероприятии, делился со мной, что, цитата, «Мы подходили к нему и спрашивали, Джабелич, ну когда ты опять станешь президентом?» Рассказывает, что в приемную одной из политических партий, которую ассоциируют с бывшим президентом, до сих пор приходят люди, которые задают все тот же вопрос. Но вот найти человека из фан-клуба Кокойте, который бы на диктофон рассказал о своем кумире, мне так и не удалось. Не под запись один из сторонников поделился, что популярность Кокойте обусловлено прежде всего его харизмой. Цитата. «Он умел с людьми общаться и из машины вдруг выйти пообщаться с народом и погулять пешком по центру города. Нынешний глава государства – человек совсем другого характера и типажа. Поэтому, когда люди начинают их сравнивать, то выбор, конечно, не в пользу спокойного, уравновешенного Леонида Тибилова. Людям просто не хватает драйва». Конец цитаты. Мой собеседник утверждает, что неплохая репутация сохранилась у экс-президента и в среде так называемых ополченцев, вояк, которые, по его словам, до сих пор помнят, как в 2004 году он обходил их в окопах, делил с ними скромный хлеб, поэтому навсегда остался в их памяти героем. Житель Схинвала Сармат Габарати, которого я попросила оценить шансы Эдуарда Кокойте вновь возглавить Южную Осетию, говорит, что в Южной Осетии выборы всегда могут закончиться с непредсказуемым результатом, продолжает Сармат Габарати.
Ну, или может быть очень предсказуемый, с другой стороны, да, смотря что иметь в виду. Ну, объективно, учитывая результаты деятельности вот особенно провальный второй срок, то, конечно, я думаю, что шансов, по идее, должно быть никаких. Но, опять-таки, все у нас непредсказуемо. У нас и тоже, опять, вот, сравнение с кем смотря, да, то есть у нас, наверное, таких выдающихся политиков не очень много, чтобы можно было с ними сравнивать. Поэтому, я не знаю, очень хочется надеяться, что вообще появятся новые лица, и нам не будет, ну, наш народ вынужден выбирать, как всегда, между плохим и худшим, а вот появятся какие-то новые свежие лица, и хотя бы какая-то надежда будет на то, что вот изменения к лучшему.
Один из местных экспертов, не пожелавший представиться, оценивая ситуацию вокруг выборов в республике в целом, говорит, что наши выборы, к сожалению, это не наша прерогатива. Выбор делаем не мы, его делают в других местах, а мы выполняем роль подтанцовки. По словам моего собеседника, югоостинское общество настолько индифферентно, что уже нет практически никакой реакции на то, кто и зачем выдвигает свои кандидатуры, и могут ли эти люди это делать с моральной, политической или иной точки зрения. Поэтому участие того или иного кандидата в выборах сегодня имеют право все, в том числе и Эдуард Кокойте. А все атрибуты демократического государства, в том числе развитое гражданское общество, которое помогало бы избирателям ориентироваться в ситуации, также не работают. О сегодняшнем рейтинге Эдуарда Кокойте рассуждает и глава медиацентра ИР Ирина Гаглоева.
У него есть определенный рейтинг. Можно быть сторонником Джабельча, не быть. Это выбор каждого. Но то, что у него сегодня рейтинг, я не могу сказать, что он у него высокий, но он у него есть, и даже повышенный недействующих некоторых политиков. Это тоже факт. А на фоне той сложной ситуации, экономической, психологической, политической, в общем, которая сегодня сложилась, обыватель начинает вспоминать прошлое. И так устроена человеческая память, что он уже не помнит какие-то такие негативные моменты, моменты, а он помнит то, что было ярким, то, что было таким мобилизующим. Все-таки какие-то харизматичные моменты, несомненно, конечно, в личности какой-то был, это факт.
Югостинские выборы, по мнению Гаглоевой, превращаются, как правило, в личностное соревнование кандидатов, кто лучше, кто хуже. И даже учитывая субъективность этого процесса и то, что население постоянно наступает на одни и те же грабли, логика в этом, в условиях республики, по ее мнению, все же есть. Сегодня мне довелось услышать и более жесткие оценки возможного участия экс-президента в президентской гонке. В отличие от поклонников Кукуйте, многие в республике не могут простить ему провал при восстановлении Южной Осетии после августовской войны. В любом случае, возможное участие Кукуйте в выборах придаст им куда большую интригу, чем выбор между Тибиловым и Бибиловым, на котором буквально настаивают в политических кругах. Ирина Келексеева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В скором времени Грузия отменит визовый режим с Ираном, действовавший с 2014 года. Об этом стало известно после вчерашнего телефонного разговора между премьер-министром Грузии Георгием Кверикашвили и президентом Ирана Хасаном Роухани. В правящей коалиции заявляют, что отмена виз стала возможной только благодаря снятию санкций Запада с Ирана. В свою очередь, эксперты напоминают, что введение ограничений для граждан Ирана нанесло экономике Грузии серьезный ущерб. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Аргвелидзе.
С 2012 года между Грузией и Ираном действовал безвизовый режим, что привело к серьезному росту турпотока из этой страны. После введения визового режима с 1 сентября 2014 года интерес Грузии со стороны граждан Ирана резко упал. В итоге турпоток с Ирана снизился в 3,5 раза. После вчерашнего разговора премьера Грузии с президентом Ирана члены правящей коалиции заговорили о позитивности принятого решения. Впрочем, председатель фракции «Грузинской мечты» в парламенте Георгий Вольский связал тогдашнее решение с рекомендациями западных партнеров.
Для того, чтобы не пострадали интересы нашей страны, мы проводили интенсивные консультации как с Брюсселем, так и с Вашингтоном. Убежден, что сокращение турпотока с Ирана никак не связано с визовым режимом, потому что любой при желании может получить грузинскую визу. Теперь, когда отношения Запада и Ирана демонстрируют положительную динамику, мы чувствуем себя более защищенными.
Заверил лидер большинства. Ему вторила тогдашний глава МИД, а ныне член оппозиционных свободных демократов Майя Панджикидзе, которая заявила, что ужесточение визовых мер с Ираном носили временный характер, так как у Грузии не существовало внятной миграционной политики. Эксперты не склонны верить пафосу этих заявлений, считая их грубым просчетом тогдашнего руководства Грузии. Вот что заявил экономический эксперт Гоча Тутберидзе.
Тогдашний МИД совершенно не просчитал всех последствий этого решения. Необходимо понимать, что количество туристов из Ирана в те времена достигало 90 тысяч человек в год. Это эквивалентно 100 миллионам долларов валютных поступлений в страну. Экономика 80-миллионного Ирана чуть не меньше турецкой, и интерес бизнеса к нашей стране был весьма велик. Все это было обрублено в один момент. На весь Иран работало лишь одно посольство Грузии, где два сотрудника обслуживали многотысячную очередь. Гражданам Ирана, имеющих бизнес в Грузии, также пришлось вернуться за визами спустя определенный период. В итоге иранцы переориентировались на другие рынки, а Грузия понесла многомиллионные убытки. Если даже визы были введены по просьбе Запада, то этому процессу необходимо придать цивилизованную форму.
Считает Гоча Тутберидзе. Эксперт сферы экономики Георгий Капуладзе считает, что в условиях глобальной экономики, когда Грузия заявляет о своей готовности выполнить роль транзитного хаба всего региона, действия подобного характера требуют большей осмотрительности.
Грузия в полной мере должна использовать свое географическое положение, находясь на стыке торговых путей. На фоне напряженных отношений между странами региона, Грузия является единственной страной, которая сохранила нормальные экономические отношения со всеми соседями. У Грузии нет визовых ограничений с агрессивной Россией. Так почему у нас визовый режим с Ираном? Сегодня в иранских СМИ публикуются заявления президента Ирана, где он говорит о Грузии, как о важном важном партнере по транзиту иранских грузов в Евросоюз. Мы являемся страной с открытой экономикой, и закрывать ее по надуманным причинам лишено всяческого смысла.
К полудню СМИ распространили заявление заместителя посла Ирана в Грузии Мохсена Кебриаи, где он приветствовал данное решение правительства Грузии. Визовый режим с Ираном будет отменен 15 февраля. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Обзор прессы» из Тбилиси Серго Брегвадзе.
Судьи, которые занимались незаконной деятельностью и замешаны в преступлениях, пытаются переложить ответственность за утечку информации о тестах для судей на председателя Верховного суда и Совета юстиции Нино Гвенетадзе. Так считает адвокат и правозащитник Илья Мухашаврия. В интервью газете «Квирес Палитра» она фактически опровергла заявление председателя Тбилисского городского суда Мамуки Авклидиани о том, что тексты слили в Высшем Совете юстиции.
Существует версия, согласно которой дело с утечкой тестов было спланировано против Гвенетадзе. Вполне возможно, что все это подстроил секретарь Верховного Совета Юстиции Леван Мурусидзе, пытаясь шантажировать Гвенетадзе. Получившая 100 баллов на тестировании судей Ирина Херхаулидзе, знакомая Гвенетадзе, она получила лучшее образование за рубежом и вполне могла справиться с заданием.
Особенно подозрителен, по мнению Мухашаврия, тот факт, что Совет юстиции 2 месяца хранил молчание, что фактически означает, что Мурусидзе и его команда все это время скрывали преступление. В ближайший период цены на медикаменты в Грузии понизятся минимум на 30%, предположил председатель Государственного партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе, пишет информационное интернет-агентство bpn.g. Свои догадки он объясняет тем, что в ближайшее время фонд совместно с Министерством здравоохранения и австрийской компанией Humanity Holding планирует построить в Тбилиси фармацевтический завод, оснащенный высокими технологиями.
Наверное, население Грузии уже почувствовал, что цены на медикаменты упали. Мы думаем, что в ближайшее время они понизятся как минимум еще на 30%. Ну а когда фармацевтический завод начнет функционировать, цены, скорее всего, снизятся наполовину.
Цитирует слова Саганелидзе агентства. Он пообещал, что завод будет оснащен современной лабораторией по контролю за качеством медикаментов и новейшей техникой. Всего на этом предприятии планируется выпускать около 800 наименований лекарственных препаратов. В целом на строительство завода планируется потратить 130 миллионов долларов. Регистрация тбилисских такси, о которой на днях заявила тбилисская мэрия, не будет бить по карманам водителей, заявил в интервью газете «Prime Time» вице-мэр Ираклий Ликвинадзе. Процесс уже начат, и основная его цель – собрать информацию о водителях частных такси и о том, сколько машин функционирует в столице. Кроме того, респондент издания развеял слухи о том, что за регистрацией может последовать и обязательное лицензирование водителей такси.
Цель регистрации очень проста. Делается это для соблюдения норм безопасности, чтобы было известно, сколько автомобилей передвигается по городу и кто их водители. Процедура эта не требует затрат, а самим водителям платить ничего не придется. Таким образом, их количество не сократится. У нас будет информация о такси и их владельцах. Ни о каких сложных процедурах речи нет. Дополнительные регуляции не предусмотрены.
Заявил Ликвинадзе в интервью изданию. Процесс регистрации коснется лишь частных таксистов, но не компаний, говорит вице-мэр. На эти цели из городского бюджета выделено 80 тысяч лари. Мэрия осознает, в каком сложном финансовом положении находится большинство водителей таких такси, семейный бюджет которых зачастую полностью зависит от прибыли, полученной в ходе их деятельности, добавил Ликвинадзе. Поэтому на данном этапе вопрос лицензирования на повестке дня не стоит. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Не круглый стол.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Бамматова.
Грузия не сможет вступить в Североатлантический альянс без плана действий по членству, получение которого предусматривает консенсус всех стран блока, заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В то же время он сказал, Грузия сегодня имеет все инструменты для подготовки к вступлению в альянс. Мы будем продолжать поддерживать реформы в этой стране. Встреча министров обороны альянса запланирована на 10-11 февраля в Брюсселе. В эти дни министр обороны Грузии Тина Хидашели посетит Брюссель, где встретится с Йенсом Столтенбергом. Она также примет участие во встрече глав Минобороны стран-членов Североатлантического альянса. Кроме того, в штаб-квартире организации состоится заседание комиссии НАТО-Грузия в формате 28+1, сообщили в пресс-службе грузинского военного ведомства. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал закон о здравоохранении, который предусматривает запрет абортов. Это подтвердила «Эхо Кавказа» пресс-секретарь президента Хибла Возба. Парламент Абхазии принял законопроект о здравоохранении в окончательном чтении 29 января 2016 года. Цель закона – обеспечение в соответствии с Абхазской конституцией права граждан на медицинское обслуживание, определение компетенции и ответственности органов государственного управления в области охраны здоровья населения. Одна из поправок закона предусматривает запрет абортов за исключением случаев, антинатальной гибели плода. Председатель парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Аполлон Гургулия в интервью «Эхо Кавказа» сказал, что закон о здравоохранении отсутствовал в Абхазии 23 года. Парламентская делегация Грузии сегодня начала визит в Белоруссию, который продлится до 11 февраля. Возглавляет делегацию руководитель группы дружбы Грузия-Белоруссия Александр Кантария, информирует портал «Грузия онлайн». Грузинские депутаты провели встречу в Палате представителей, где обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, а также торгово-экономические вопросы. Уже сейчас у нас есть подписанное соглашение между городами-побратимами Минск-Тбилиси, Полоцк-Скалтуба, Брест-Батуми, сообщил зампредседателя Палаты представителей Виктор Гумлинский. Гуминский подчеркнул, что визит позволит развивать договоренности, которые достигнуты в 2015 году. Тогда в ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Грузию были подписаны 16 документов о сотрудничестве. Грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили начал официальный визит в Брюссель со встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, говорится в сообщении пресс-службы правительства. На встрече были рассмотрены вопросы отмены визового режима Европейским Союзом для граждан Грузии.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В начале этого года в Абхазии разгорелись страсти вокруг введенных с 1 января изменений в закон о НДС. Этой теме была посвящена беседа за круглым столом, на которой побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» состоялась организованная Общественной палатой Абхазии беседа за круглым столом, посвященная проходящей в республике реформе законодательства в области экономики, в частности, о налоге на добавленную стоимость. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба, отметив, что в палату поступило немало сигналов от недовольных нововведениями, предоставила слово первым представителям власти, которые были их инициаторами. Заместитель министра экономики Абхазии Ахра Аристава привел свои аргументы за то, что нововведения были необходимы. В частности, он сказал:
«Нельзя говорить об НДС отдельно, в отрыве от всей экономической новой политики государства. Речь идет о ряде законодательных мер, направленных на укрепление экономики, на подъем экономики, на промышленное производство и сельхозпроизводство. Хочу напомнить, у нас было подписано соглашение с Российской Федерацией о беспошлинной торговле. Что это дает Республике Абхазия? Россия, убирая пошлины, предлагает Абхазии свой рынок сбыта. Естественно, к этому надо было готовиться заранее, для того, чтобы развивать производство и, конечно же, товарное производство. В мире сложилась такая практика. Сначала меняется законодательство, потом идут инвестиции. То есть нельзя бизнесмену говорить, ты строй завод, фабрику, а мы потом там тебя, значит, НДС выровняем по сравнению с иностранным производителем или еще какую там льготу дадим. То есть надо сначала принять пакет законодательных мер. Речь шла о 17 законах, включая реформу НДС.
Его мысли и доводы продолжил вице-премьер правительства Дмитрий Сериков, который говорил не только о поддержке отечественного производителя, но и о том, что с помощью такой фискальной политики государство намерено пополнить годовой бюджет на сумму до 1 000 000 000 рублей. В парламенте еще с прошлого декабря находится законопроект о введении ввозного НДС и на некоторые продукты питания, мясные деликатесы, икру, дорогие сыры и, естественно, на алкоголь. То есть тут наиболее состоятельные члены общества должны поделиться с наиболее бедными, которым можно будет поднять пенсии и так далее. Им оппонировал председатель Ассоциации предпринимателей Абхазии Роман Кочерава.
Закон, несомненно, важный и нужный. НДС – это налог, который, как заметили мои оппоненты, он действительно присутствует во всем мире. Он зародился во Франции и сейчас практически 90, наверное, стран мира пользуются данным налогом. Но этот закон на сегодняшний день, на взгляд мой и моих коллег по бизнесу, он достаточно сырой и несвоевременный. Допустим, предприниматели сталкиваются с тем, что привезя продукцию в Абхазию, неминуемо присутствует какая-то естественная убыль. Это порча, просрочка, бой, некондиция и так далее. К сожалению, сегодня в налоговом кодексе нету даже ни закона, ни норматива по списанию данной продукции и утилизации. Это ложится бременем, достаточно тяжелым, на предпринимателя. Если предприниматель оставляет на складе у себя продукцию с просроченным сроком годности, то значит при ближайшей проверке налоговой или АБЭП он будет оштрафован, его покажут по телевизору, и дурная слава никак не улучшит его бизнес.
Острые дискуссии, в которых приняли участие советник президента Абхазии Амиран Лагвилава, бизнесмен, член общественной палаты Низам Хапат, вице-президент торгово-промышленной палаты Абхазии Адгур Лужба и другие, продолжались более 2 часов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В традиционной рубрике «Голоса» из Сухуми Анаит Гагарян.
Как вы думаете, надо ли реконструировать здание Совмина?
Нужно, какой разговор может быть, там большие затраты. Сейчас я как слышал, инструментальное обследование идет, и будут определять несущие конструкции и так далее. Если все в порядке, надо приступать, но только бюджета республики это никак не получится. А вот, может быть, абхазская там диаспора в Москве или кто-то может, это очень прекрасное здание. Не хочется, чтобы его разрушили, потому что это напоминает и прошедшую советскую эпоху. Мы там все выросли, знаем это здание. И разгрузилось бы вот это здание. Здание сейчас, которое здесь есть, министерство и так далее, и все сосредоточилось там. Это, во-первых, со времен Нестора Лакобова, 30-е годы, там эти здания по бокам, которые стоят и так далее, 30-х годов, и было задумывалось, что там административный центр Республики Абхазия. И действительно, тогда, кроме вот президентской структуры, вот это здание, все сюда перейдет. И было бы это хорошо. И Игорь Марух, старший научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований.
Безусловно. Это вторая визитная карточка Абхазии. Я бы там сделал бы университет, потому что наша молодежь в Атшибе находится, наши студенты. Там, где они размещаются, бывшие сельхозинституты, все силовые структуры туда, все министерства. Молодежь украшает город. А мы свою молодежь загнали туда, мы их не видим. И даже по этому поводу к Владиславу подходили. И он говорит, как только возможность будет, что он будет иметь в виду. Аполлон, фамилия моя Ширкуба.
Конечно, надо, обязательно надо восстанавливать. Чтобы и красота была, и что-то рабочие места были, обязательно надо. Вообще все горевшие, все эти самые, обязательно надо все восстанавливать.
А что должно быть в этом здании, как вы думаете?
Для молодежи что-то. Работы надо для молодежи. Скорее всего, там должны быть офисы. Я так надеюсь.
И для спорта что-нибудь тоже там. Тем более там рядом футбольное поле мини. Вот как бы я тоже знаю, там сама играла как бы футбол. И ну можно там что-то для спорта открыть, как бы, ну, поблизости было.
Галина Федоровна, Виктория.
Реконструировать, конечно же, нужно, но не сегодня и не сейчас. Много очень насущных проблем. В чем же, пожалуйста, энергетика? Огромная проблема. Поэтому нам надо сегодня остановить падение. А потом уже, как говорится, надо заняться этим зданием. Председатель Республиканского комитета работников образования, науки и участия молодежи Ладарья Игорь.
Не гостиницы, конечно, как хотели турки там строить, естественно. Должно быть то, что и было. Совет министров. Константин.
Конечно, это эталоном было нашего государства. Сгорело. Ну, нужно это сделать. В памяти тех, кто освобождал этот город.
В этом здании что должно расположиться?
Ну, как и было, совет министров. Меня зовут Рудик Пакович Адлейба.
Конечно, да. Но были бы финансы, то, конечно, надо. Разбросаны все организации, как неудобно. А так все вместе там сидели и здание университета освободили бы. Конечно, было бы очень удобно и хорошо. Русудан.
Да, надо. Но Абхазии не сила. А вообще-то надо.
Ну, а там что должно быть, как вы думаете, в этом здании?
Может быть, все министерства туда переходят. Под гостиницу нельзя, потому что она не соответствует менталитету города. Меня зовут Сергей.
Конечно, нужно. Ну, на таком месте стоит здание, как нет.
А вот что должно быть на этом месте, как вы думаете?
Славик меня зовут.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
На прошлой неделе Рамзан Кадыров посетил семью одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева. Как сообщают провластные СМИ, он заверил его родственников, что их никто не будет преследовать. По его словам, они не должны отвечать за ошибки Ахмеда Закаева. Но всего через несколько дней местное телевидение показало кадры, как в мечети Тейп-Чинхой, которому принадлежит Закаев, публично отказывается от родственника. Продолжение сюжета в материале Амины Умаровой.
Практически с первых дней утверждения Владимиром Путиным на посту главы Чеченской республики Рамзан Кадыров начал бороться с самой идеей борьбы чеченского народа за свободу. Методы и способы используются различные, вплоть до взятия заложников членов семей, воюющих за идею независимости. Этот метод более распространен. Так был вызван из леса один из крупных представителей масхадовского правительства, министр обороны Ичкерии Магомед Хамбиев. Некоторых депутатов парламента Ичкерии вернули в республику шантажом и провокациями. Одним из последних бастионов, который никак не поддается Кадырову, остается в Лондоне. Ныне покойный Дукваха Абдурахманов, будучи председателем промосковского парламента, специально ездил на встречу с Закаевым. Но Ахмед Закаев настаивал на урегулировании российско-чеченского вопроса за столом переговоров при участии международных представителей, а Кадыров требует безоговорочного возвращения Закаева в Чечню и даже обещал ему работу в театре. В разговоре с чеченской службой «Радио Свобода» Закаев заявил.
Кадыров начал это не сейчас. По-моему, вот уже 8-9 лет идут разговоры обо мне, мол, сегодня-завтра приедет. Они не имеют под собой никаких оснований, и нет здесь никакой инициативы с моей стороны. 8 лет назад обсуждения начинали не о моем возвращении, а какие должны быть отношения между Чеченской Республикой и Россией. Сначала предполагалось обсудить это с народом, прийти к общему согласию, и потом уже предложить России свои видения отношений. Начинали вообще с того, что за основу будет принят документ, подписанный президентом Чеченской Республики Асланом Масхадовым и президентом России Борисом Ельциным.
Закаев не видит никакой возможности возвращения на родину, пока не будет решен самый важный вопрос – политический.
Я не то чтобы не люблю свою родину, не люблю чеченский народ, но в сложившейся на сегодняшний день ситуации я не вижу способа вернуться домой. С оккупационным режимом, который там поставил управлять Путин, я не буду иметь ничего общего. Я готов 3 раза умереть в день, чтобы избежать этого. Главным образом, этот режим поставлен для того, чтобы исказить и уничтожить чеченские традиции, обычаи, культуру. Надо сказать, что они прекрасно справляются. Частью преступлений, которые которые совершаются против моей страны и народа, я никогда не смогу и не буду. Я тоскую и переживаю за свою родину, народ и ситуацию, которая там сложилась. Но пока с российскими властями не будет найден компромисс, пока мы не станем свободными, мы не можем спокойно и мирно жить на своей земле.
На почти часовом видео ГТРК видно, как Кадыров входит во двор к родственникам Ахмеда Закаева и плачут женщины. А диктор объясняет, что слезы не могли сдержать и мужчины. Несведущему человеку не понять, это слезы радости или отчаяния. Ахмед Закаев поясняет.
Я видел эти съемки и отметил это в своем обращении к чеченскому народу. 3 дня подряд их держали в напряжении, в ожидании неприятностей, что вот-вот что-то начнется. У меня нет связи с родственниками, и я говорю то, что я сам знаю, и то, что мне по своим каналам известно. Плачущими или расстроенными я хоть увидел своих родственников, но нам известны повадки и поведение местных властей, и то, как они говорят: «Мы же вам ничего плохого не сделали и дорогу вам не переходили». Понимаете, они чрезвычайно гордятся фактом, что они им до сих пор не навредили и не принесли горя. Когда такие заявления делают люди, которые представляют власть, это ненормально. Мы можем наблюдать, в каком страхе перед наказанием они живут.
Кадырову приписывают роль спасителя нации. В доме родственников Закаева глава республики благосклонно говорит, как заблуждается Ахмед и заставляет страдать своих родственников. Он заявил, что идея свободы, за которую боролся чеченский народ, ее уже нет.
Идеи нет. Народ больше не ожидает. Нету никакого Кавказа, нету никакой Ичкерии. Народ дал право. Министр обороны, командующие, гвардии президента, больше половины депутатов Ичкерии. Свободы нет, все они уже дома. Чего тогда там находиться? Я думаю, что сегодня Закаев должен приехать домой и находиться дома. Сегодня он заставляет вас плакать. Если бы было основание для диалога, я бы ничего не говорил. Но мы должны войти в его положение. Если он уже ввязался, спецслужбы не отпускают. Ну ничего, он поймет, вернется. Никаких сомнений нет на этот счет.
Во вторник на ГТРК появилось видео, на котором в мечети города Урус-Мартан Тейп Чинхой, к которому принадлежит Ахмед Закаев, отказывается от него. Перед выступлением молодого человека по имени Рукман Дадаев представитель власти зачитывает с мобильного телефона текст Закаева, где он говорит, что весь чеченский народ находится в заложниках пропутинской власти. Амина Омарова, «Эхо Кавказа».
Мы продолжаем сюжет, обсуждаем его с коллегой Северо-Кавказской службы «Радио Свобода» Лёмой Чубаевым. Лёма, здравствуйте. Скажите, как готовятся, как происходят подобные визиты главы республики в простой Урус-Мартанский дом?
Верно подмечено. Вот детальки, они дают реальную вот картину, я не знаю, для специалиста, журналиста, наблюдателя. Детальки. Кадыров первое врет. Говорит, я, говорит, после того, как завершилось фетва, точнее, завершилось действие в мечети, меня спросили, куда я дальше. Я сказал, я пойду в семью Закаева. Все удивились, как вранье. Визит готовился за 3 дня. Дело в том, что на этих же съемках старшая сестра Закаева говорит... Мы, говорит, 3 дня ночи не смыкали глаз, зная вот это все, ну, что это все готовится и так далее. Теперь явился человек. Закаев очень верно говорит. Благодарите меня за то, что вот вы люди Закаева, но вы еще живы. Вопрос. Хорошо, ты делаешь снисхождение Закаеву. Исключение. Сотни... Если, ну хорошо, не сотни, около сотни, до сотни семей, чьи родственники в лесах, сожжены дома. Перед ними Кадыров собирается извиниться, восстановить моральный, материальный ущерб и так далее. Химера. Просто цепочка. Вот если мы проследим цепочку, сначала были оппозиционеры в России. Ну, как бы несистемная оппозиция, да? Закаев тоже формально как бы несистемная оппозиция для Кадырова. Это цепочка, это продолжение. А вот я вот возьму и покажу смену как бы вот в этой моей тактике.
Скажите, а вообще, вот если говорить об отречении Тейпа Чинхой от Закаева, насколько правомочно вот по чеченским традициям, по чеченским обычаям подобные собрания в мечети сердца Чечни? Насколько действительно серьезно, насколько это принято под подобные мероприятия для чеченского ритуала?
Съезды Тейпов, они вошли в обиход где-то в начале 90-х, с перестройки и так далее. Ну, как бы клан кланом выправляет себя своими собственными силами внутри и так далее. Здесь другой уникальный случай. Здесь их собрали не для того, чтобы похозяйствовать, поучаствовать в судьбе своего человека, а наоборот, там ведущий чинхуевец ставит условие: до завтрашнего вечера мы, значит, даем часы и время Закаеву, чтобы он позвонил, вышел на связь и сообщил, что он вот возвращается. Если он это не сделает, все, он исключен, выведен и так далее. Это опять, это люди, даже вот Кадыров, не обязательно Кадырову взять кому-то непосредственно, обратиться, делай вот так вот, сорганизуй вот это. Уже вот какие-то традиционно формы потрафливания Кадырову уже выработаны. Как Тейпу себя вести, как семье себя вести.
А вообще, как организуется съезд Тейпа? Это инициатива от кого исходит?
Это может, естественно, в первую очередь от алимов, от имамов мечетей, от муфтията, вот эту околополитическую роль или роль посадить человека на место, естественно, инициатива исходит оттуда. И вот таким образом все это. Теперь вопрос, почему в мечети? Почему в мечети мирские дела, где поругивают, где на уровне каких-то угроз высказываются люди, в мечети собирают? Доселе у чеченцев не принято было на подобные какие-то околополитические вопросы собираться, разбирать.
Люба, последний вопрос. А почему такое внимание Кадырова привлекает к себе именно Закаев? Попытки примириться с ним уже насчитывают много лет, и Кадыров не отступается. Вот, может быть, сейчас он прекратит. Почему именно Закаев?
Кадыров понимает, что, первое, за пределами Чечни добрая треть населения, и не качественно последняя. Вот здесь, в Европе, естественно, ну, никто не считал, не менее 100 тысяч. Для них Закаев лидер. Закаев лидер для тех, кто на Востоке, для тех, кто за пределами Российской Федерации, для чеченцев Закаев лидер. Естественно, если он как бы приручит Закаева, он ставит жирную точку над чеченской оппозицией.
Огромное вам спасибо. С нами был Лёма Чебаев, корреспондент Северо-Кавказской службы Радио Свобода.
Картинки с выставки.
Завершает программу традиционная рубрика вторника «Картинки с выставки». В Сухуме открылась выставка 7 швейцарских художников, которые работают в техниках современного искусства. Это первая в Абхазии выставка европейского уровня за 20 послевоенных лет. О том, как готовилось это событие, о художниках и их работах наш корреспондент в Сухуме Елена Заводская беседует с одним из кураторов выставки Татьяной Ергуновой.
Таня, расскажите о том, какой подготовительный этап вы прошли и как проходила организация вашей выставки.
Изначально идею нам предложил фонд Artist Foundation, потому что у них была идея провести выставку швейцарского искусства в Абхазии. И они объявили конкурс на кураторство, организацию этой выставки изнутри Абхазии. Мы, соседи, подали заявки, получили, значит, возможность провести эту выставку. В процессе организации, значит, нужно было выбрать художников, которые соответствовали каким-то нашим уже соседи требованиям. Мы выбрали этих художников, и сотрудники фонда помогали нам организовать встречи с ними. Организация швейцарская известна на весь мир, и у нас все было четко по расписанию, в какое время мы должны оказаться в каком городе и с кем встретиться. За 2 недели мы встретились вот примерно, да, с 20 человеками, еще побывали в разных швейцарских организациях, посмотрели, как они работают, как спонсируются выставки, как государственные, какие есть способы поддержки художников, какие есть негосударственные, как какие-то площадки подобные наши дальше получают гранты, как они выживают. Это был очень ценный опыт. Первая выставка, которую мы провели здесь, швейцарско-абхазская, это был предыдущий проект, тоже связанный с этим фондом. Это был очень полезный опыт. Мы понимали уже, как делать выставку, и причем как делать ее в более трудных условиях, потому что это был первый раз, это было практически без средств, и мы набили там какие-то шишки на этом, мы поняли, что и когда надо успевать, что и как нужно делать, и сейчас мы идем уже немного по проторенной дороге, но задачи, конечно, тоже стоят более сложные, потому что и ответственность большая, и привести сюда художников и их работы, это тоже такое непростое дело. Все из тех художников, с кем мы общались, хотели и интересовались Абхазией, готовы были сюда приехать. Мы вот выбрали то количество художников, которые мы сейчас имеем, это 7 человек.
Если можно, расскажите нам о художниках из Швейцарии, которые приехали сюда, и о их работах.
Трое из них приехали сюда. Мы смогли привести их, обеспечить их приезд, проживание здесь, нахождение какое-то время. В целом где-то дней 10 каждый художник здесь находится. Они в разное время приехали. Вот основной наш художник – это Андреа Вольфенсбергер. Она преподаватель из Цюриха, очень известный швейцарский художник. Ее работы, если открыть ее сайт, там несколько десятилетий охватывают. У нее много работ, и одну свою самую большую скульптуру она делала прямо здесь. То есть идея заключалась в том, что она приедет на место, будет взаимодействовать с Абхазией, с пространством, какие-то мысли, которые у нее здесь появятся, она воплотит. Ну, она везла сюда свои какие-то небольшие скульптуры, созданные в картоне. Здесь она подобную идею делает из песка. Наверное, это для нее тоже немножко необычно, потому что она взяла абхазский материал, песок, который выносит река, и говорит, что где-то 20 лет она не создавала уже работы на выезде. Художник Беат Липерт, он тоже здесь на месте создает свою игру. Это такой импорт швейцарской игры в Абхазию, уличные игры. Бет собирался привезти эту игру изначально. Он хотел засыпать пол песком, и игра предполагает бросание шаров на пол. И для того, чтобы шары эти не травмировали пол, мы решили настелить ковры на пол. И когда стали уже застилать коврами, он подумал, что это тоже хорошая идея. Ему нравится, как смотрятся вот эти лоскуты, образованные коврами. И по ходу дела он еще снимет видео, будет снимать, как здесь люди играют в этот питанг, хочет добиться полного погружения в эту игру от людей, такого медитативного, посмотреть, что из этого выйдет потом в итоге. И еще один художник, который смог приехать, это Маркус Швандер. Он привез свое слайд-шоу, он работает в основном с фотографиями, с какими-то коллажами, собранными из разных фотографий, наслаивает их, накладывает друг на друга. И здесь он тоже немного поработал с пространством, то есть он не просто включил слайд-проектор и направил на стену, он начал создавать какие-то еще дополнительные плоскости из других предметов, потом притащил с берега кирпичи, омытые морем, создал такое тоже полное погружение в среду, и это очень радует. А остальные художники, 4 человека, это 2 графические художницы, это Сесиль Хумель из Цюриха и Беттина Мюрнер, и молодая девушка, ей где-то 31 год, по-моему, из Базеля. Они свои работы сюда доверили привезти другим участникам. Еще один художник, Люк Обор, он очень интересный в том плане, что его работы – это целые огромные композиции в углу, которые наполнены какими-то кусочками дерева, какими-то гвоздиками в них воткнутыми, какие-то ниточки, какие-то ткани, лоскуты. Все это выглядит как языческий культ какой-то, хотя неизвестно, так ли это, что он хотел этим сказать, но заставляет просто задуматься, погрузиться, тоже посмотреть, постоять подольше около этих работ. Приятно вообще смотреть на то, что он создает. Сразу же посетителя привлекает. Мы его специально сделали практически напротив входа. Это гигантское видео на всю стену из Рима. Андрея сняла его 25 лет назад в Риме. Это были какие-то мигрирующие стаи птиц. И она говорила, что она там какое-то время жила, ее это очень впечатлило. Она их постоянно снимала на видео. Мы когда у нее были соседи в мастерской, обратили внимание на это видео, попросили его выставить, если ей это интересно.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.